эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день. Вы действительно слушаете радио Теос. У микрофона Сергей Худеев. И я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы о христианской вере. Эти трудные вопросы нам можно задать по телефону. Номер прямого эфира 8 800 333 1706. И можно также присылать нам вопросы разными другими путями. Например, через Вайбер и Ватсап. 8 977 850 09 96 8 977 850 09 96, и можно прислать через наш сайт Теос FM. Там можно нас и слушать, и можно прислать сообщение. И также можно нам задавать вопросы в трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Итак, мы ждем ваших звонков и ждем ваших вопросов. Так, вот у нас уже появился первый вопрос. Как, на ваш взгляд, человек может уверовать, если духовенство, которое является профессиональными верующими, не подает доброго примера? Ну, как вам сказать, мне духовенство подает добрый пример. Понимаете, я вот пребываю в общении с церковью уже 27 лет, и я нахожу как раз добрый пример в духовенстве. Вот если прийти просто в церковь и общаться со священниками, то вы увидите, что это добросовестные, преданные Богу люди, и я за свое время пребывания в церкви проникся к этому сословию глубоким уважением. Другое дело, что, конечно, если ходить по интернету, по антиклерикальным сообществам, то там вы прочитаете, какие все священники ужасные люди. Но, знаете ли, это будет неправда. Неправда. Вот у меня, по моему опыту церковной жизни, я вам могу сказать, что я как раз в священниках нашел и пример, и наставников. Я успел к ним проникнуться глубоким уважением. Поэтому если вы ищете себе пример, ищете себе наставников, вы себе их обязательно найдете. Если вы не хотите искать, то кто же вас заставит? Вера человечества в жизнь после смерти связана с двумя простыми причинами. Человек не может представить себя несуществующим, потому что для этого кто-то должен представлять свое небытие. И второе — люди элементарно боятся смерти и хотели бы продолжения своей жизни. В этом корень всех религиозных представлений, в то время как гораздо разумнее и проще принять точку зрения Стивена Хокинга, когда человеческий компьютер ломается, а его программы просто перестают работать. Видите ли, аргумент от... вы это хотите, чтобы это так было, следовательно, это неправда, он не работает, потому что, ну, вот есть атеисты, которые не хотят, чтобы Бог был. Там, почитаешь того же Ричарда Докинза, он же не, для него это не какой-то отвлеченный такой вопрос, есть Бог или нет. Для него это вопрос, представляющий для него лично глубокий, живой, личный, экзистенциальный интерес. Он на Бога страшно сердит. То есть у него, с одной стороны, Бога нет, с другой стороны, он на него страшно сердит. И ему хочется, чтобы Бога не было. Как была шутка у советских антирелигиозных лекторов еще в советские годы: если Бога нет, то слава Богу, а если Бог есть, то не дай Бог. И точно так же можно сказать, что атеист верит, что Бога нет, потому что ему хочется, чтобы Бога не было. Но в любом случае его же хотение или мое хотение ничего не доказывает. Мы должны опираться на какие-то другие доводы. Если вы приводите тот довод, что нам хочется иметь жизнь после смерти, ну, хочется, да. И что это доказывает, что жизни после смерти нет, было бы довольно странно делать такой вывод. То есть из того, что у нас есть желание жизни после смерти, не следует того, что этой жизни нет. Александр говорит, какие глупости вы говорите? Ну, понимаете, Александр, было бы хорошо, если бы вы сформулировали какой-то вопрос все-таки, который мы могли бы обсудить в нашей передаче. Роман спрашивает, как объяснить атеисту, что реально существуют духовные категории? А то разговор с атеистами обычно заканчивается тем, что они признают только материю, все другие нематериальные категории сводят либо к субъективизму, либо к проявлению материальных процессов. Как аргумент, они приводят такой довод. Такие категории, как красота, ум, совесть и прочее, не могут существовать отдельно от материального носителя. Да, отлично они существуют. Но смотрите, абстрактные категории существуют независимо от материального носителя, например. И это заметил еще Платон, чему их учат в этих их школах, как говорил профессор Кирпатрик. Там, ну, смотрите, вот есть треугольник, нарисованный на бумаге, есть треугольник, нарисованный на песке, есть треугольник на экране компьютера, есть треугольник, нарисованный мелом на школьной доске, и все это треугольники. То есть мы можем выделить абстракцию, которая не зависит от конкретного носителя. Носитель может быть какой угодно. То есть мы видим, что на самом деле есть абстракции, которые мы не можем свести к материальному носителю. Вот это достаточно очевидная вещь. Что касается того, что все сводится к проявлению материальных процессов. Понимаете, действительно последовательные материалисты, они так должны говорить, но как у нас об этом уже заходила речь, в этом случае не существует сознания, мышления и свободной воли. Тогда я спросил бы у таких материалистов, если все сводится к материальным процессам, то ваша убежденность в том, что все сводится к материальным процессам, она есть материальный процесс. Вот ваша система воззрений, ваше мышление, вот то представление о мире, которым вы со мной делитесь, это материальный процесс. Если это материальный процесс, то он детерминируется, соответственно, материальными причинностями, причинами не имеет отношения к истине. Материальные процессы, они ничего не выражают, они не имеют отношения к истине. Вот читал вчера еще книжку Питера Крифта, там, про ангелов и демонов, и он там приводит такой пример. Он, представьте себе, что с озера, с поверхности озера испаряется пар водяной. Там происходит природный процесс. Это истинный процесс или ложный процесс? Бессмысленная постановка вопроса. Он просто происходит. Он не обладает категориями истинности или ложности. Вот точно так же, если материалистическая картина мира верна, то все ваши мысли и, в частности, все ваши представления о мире, материалистические в частности, это просто некий материальный процесс, скорее, вашего головного мозга. И это значит, что те выводы, к которым вы приходите, те взгляды, которых вы придерживаетесь, являются результатом каких-то, ну, сложных, но чисто материальных процессов у вас в голове. И это значит, что они не могут обладать качествами истинности или ложности. Вот. Я бы обратил внимание на самое простое, вот эти рассуждения могут показаться не сразу понятными, но самое простое — это реальность свободной воли. Обладаем ли мы свободной волей, например? Принимаем ли мы сами решения? Вот у всех нас есть опыт принятия решений. Мы, более того, исходим по умолчанию из того, что другие люди обладают свободной волей. Ну, например, атеисты ругают церковников. Ругать церковников и вообще кого бы то ни было ругать, кому бы то ни было иметь моральные претензии, можно только в том случае, если люди обладают свободной волей. Мы же не ругаем материальные процессы. Мы не говорим, этот материальный процесс плохой, он просто сволочь какая-то, он себя безобразно ведет. Когда, не знаю, например, поставил мясо в кастрюлю вариться, и забыл про него, там, ругался в интернете, забыл про эту кастрюлю, там, все, значит, сгорело. Никто же не предъявляет претензий к материальному процессу. И даже если происходит стихийное бедствие, которое причиняет большие беды, никто не ругается на стихийный процесс. Там какой-то ураган сейчас движется на Флориду, и никто этот ураган не ругает, не обращается к нему с увещеваниями, не пытается его подвергнуть каким-то карам. Все исходит из того, что материальный процесс, он не обладает свободой. Он, к нему бессмысленно обращаться. И с точки зрения материализма, наше мышление — это такой же точно материальный процесс, развитие которого детерминировано законами природы. И это значит, что свободной воли не существует, о чем нам прямым текстом сообщают ряд видных атеистов. Ну, Стивен Хокинг об этом писал, Ричард Докинс об этом писал. Вот у Сама Харриса целая есть книжка «Иллюзия свободной воли». Хокинг говорит, что наши мысли также предопределены, как орбиты планет. И в материалистической картине мира это неизбежно. Вот. Поэтому у нас есть опыт свободной воли, по меньшей мере, который не совместим с материализмом. Потому что если материализм верен, то этот наш опыт ложен. Но опыт свободной воли — это то, что у нас есть, мы переживаем непосредственно. А материализм — ну, это теория, которую нам рассказывают. Есть разные степени достоверности. Вот мы можем попробовать составить себе, нарисовать такие концентрические круги, что мы знаем абсолютно точно и наверняка. Вот что я знаю абсолютно за пределами всяких сомнений. И что я знаю очень хорошо, очень надежно. Что я знаю менее надежно? Вот я знаю абсолютно за пределами всяких разумных сомнений, что я обладаю свободной волей, я принимаю личные решения. Тут откуда-то из-за пределов, скажем, моего сознания приходят люди и говорят: ты знаешь, на самом деле мир материален, свободной воли у тебя нет. Это абсолютно проигрышное утверждение, потому что свободную волю я переживаю непосредственно. А про то, что мир материален, свободной воли не существует, мне рассказывают. Это как если бы, ну, смотрите, вы, допустим, совершаете какое-то действие, вы поднимаете гирю. Гиря тяжелая, вы чувствуете, как напрягаются ваши мышцы, вы чувствуете, как приливает кровь, вы испытываете массу ощущений от своего тела. И вам говорят: ты знаешь, на самом деле гиря — это иллюзия. Нет никакой гири. И в этой ситуации вы, конечно, потребуете у людей каких-то, ну, очень убойных доказательств, что гири не существует. Потому что вы ее непосредственно чувствуете, вы непосредственно переживаете. И свободная воля — это даже не гиря, это даже не ощущение тела, потому что ощущения телесные, они могут быть иллюзорными, допустим. Но свободная воля — это то, что остается со мной, когда ничего другого не остается. Я могу допустить, я могу предположить, что, допустим, я нахожусь внутри симулятора, внутри матрицы, что на самом деле мое сознание давно пересажено на какой-то электронный носитель. И мое ощущение мира, в котором я нахожусь, в том числе мое ощущение от собственного тела, это иллюзия, созданная программой-симулятором. Но даже в этом случае я не могу сомневаться в том, что я принимаю решение. У меня есть свободная воля. Даже внутри этого симулятора я принимаю решение, если это симулятор. Я могу сомневаться абсолютно во всем, но только не в том, что я принимаю решение. Вот как говорил Декарт. Декарт говорил, что я мыслю, следовательно, я существую. Вот то, что я не могу отрицать за собой, то, что я мыслю, а мышление предполагает свободную волю. Я должен принять решение мыслить, я должен принять решение мыслить об этом предмете, а не о другом. И вот приходят бодрые материалисты и говорят: ты знаешь, свободная воля — это иллюзия. Я нахожу это заявление абсурдным, потому что свободную волю я как раз переживаю непосредственно. Относительно часто приводимого аргумента, что мы не видели категории, как красота, ум, совесть и прочие, не могут существовать отдельно от материального носителя, я бы еще раз обратил внимание на то, что аргумент не работает точно так же, как мы не можем воспринимать радиоволны без соответствующих приборов. Мы не можем, понимаете, если вы не подключены к сети интернет, вы не можете принимать сигнал из этой сети. Но это не значит, что сети не существует. Допустим, я захожу в кафе, где есть Wi-Fi, и у меня нет никакого устройства, которое бы этот Wi-Fi ловило. Но это не значит, что Wi-Fi тут не существует. Конечно, для того, чтобы этот Wi-Fi себя проявил, я должен иметь какое-то устройство, которое с ним взаимодействует. Но это не значит, что Wi-Fi не существует вне этого устройства. Из того, что наш опыт общения друг с другом предполагает, что мы общаемся, в обычном случае, при посредстве каких-то материальных носителей, никак не следует, что сознание или душа материальны. Ну и про ум, совесть и так далее. Совесть тоже очень хороший аргумент против материализма, потому что совесть предполагает нравственный закон, нравственную свободу и ответственность. В материалистическом мире не существует свободы, и, следовательно, не существует ответственности, и, следовательно, не существует совести как некой реальности. Потому что если мир материален, как нам об этом писал, например, тот же Докинс, ну не он один, любое преступление есть результат физико-химического процесса в коре головного мозга, и, следовательно, он также преступник, также не ответственен, как неответственно стихийное бедствие. Там природный процесс, и тут природный процесс. Там процесс развивается согласно законам природы, и тут процесс развивается согласно законам природы. Совесть нам как раз говорит, что мы свободны. Совесть мне говорит, что я должен поступать определенным образом. Я могу поступать так или иначе, но я должен поступать определенным образом. Если человек чисто материален, то обращаться к совести абсолютно бессмысленно было бы, потому что материальные процессы, к ним бессмысленно обращаться с увещеваниями. Это мой любимый пример, там, капуста, при, брюква, ты можешь. Когда там человек у себя на огороде повесил такие мотивационные плакаты для овощей, чтобы овощи, значит, воодушевились и очень активно росли. Понятно, что к овощам тут достаточно бессмысленно вести такие речи. Атеисту хочется, чтобы церковь не захватывала двор и не сносила детскую площадку. Что делать? Вы знаете, Александр, так исторически сложилось, что вы живете в стране, которая создана церковью, в стране христианской культуры. А что касается того, что церковь что-то сносит и захватывает, вы знаете, везде, где появляется церковь, там появляется огромное благоустройство. Я это знаю, вот на примере церкви, где я хожу, там сейчас очень красивый сквер стоит. Там сидят люди на скамеечках, читают книжки, мамы гуляют с колясками, и территория там очень сильно благоустроилась от присутствия церкви. Поэтому, когда люди говорят, что вот наши дорогие пустыри захватили церковники ужасные, я имею возможность сравнить до и после. Я, например, жил вот в районе уже там довольно долго, я видел, как церковь строилась, я видел, что было до этого. Я знаю, что для благоустройства территории, строительства церкви – это хорошо. Откуда пошло, Владимир спрашивает, откуда пошло течение такое, как павлианство Нового Завета, в основном держится на апостоле Павле? Я не очень уверен, что именно вы имеете в виду, но Новый Завет, он нельзя сказать, что он держится на апостоле Павле, он держится на Иисусе Христе. Апостол Павел, конечно, написал там, половину примерно Нового Завета, но нельзя сказать, что апостол Павел какие-то уникальные идеи продвигал, потому что все, что говорит апостол Павел, можно найти у других священнописателей. То есть нет какого-то контраста, нет какого-то конфликта между тем, что мы находим у других священнописателей и у апостола Павла. Все, что пишет апостол Павел, мы находим и у других авторов. То есть если бы вдруг мы потеряли корпус Павла, то есть писание Павла, это бы не изменило нашу веру радикально, потому что то же самое, та же самая догматика приходится находится в других книгах. Александр пишет: «Глупость говорит за других людей, в частности, о том, что атеисты якобы хотят, чтобы Бога не было. Бог для меня существует только как представление в нашем сознании, материальный процесс в коре вашего головного мозга». Конечно, глупость говорит за других людей. Я имею в виду людей, которые сами говорят. Ну вот Майкл Руз, например, говорит прямо: «Я хочу, чтобы Бога не было». Это его высказывание достаточно известное. Докинс демонстрирует свое нежелание, чтобы Бог был, вот крайне эмоционально высказываясь о Боге. И вот когда человек высказывается о предмете настолько эмоционально, мы, собственно, видим его явное желание. Но Бог для меня существует, понимаете, как, только как представление. А видите ли, в чем дело? Реальность, она не существует для меня или для вас. Реальность, она существует абсолютно независимо от нас, и что мы думаем по этому поводу. А что касается материальный процесс в коре вашего головного мозга, в том-то и дело, что как материальный процесс наши мысли и представления существовать не могут. Потому что в чем особенность материального процесса? Как мы определяем процесс, что он материальный? Это процесс, который детерминирован законами природы. Ну, вот материя — это та часть реальности, которая подчинена законам природы. И все, что происходит в моем и в вашем головном мозгу, неизбежно подчиняется законам природы. И это значит, что если наше мышление, наше представление, наш теизм и атеизм является следствием этого процесса, ну, значит, все наши мысли и чувства и намерения определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. А это значит, что у нас в таком случае не было бы просто возможности мыслить, не было бы возможности общаться, не было бы возможности иметь какие-либо нравственные суждения. Ну вот вы, например, утверждаете, что церковники чего-то захватывают, и, очевидно, вы исходите из того, что церковники не правы. Церковникам по этому поводу можно предъявить нравственные претензии. То есть церковники, для того, чтобы к ним можно было предъявлять нравственные претензии, должны обладать свободной волей. Если в головах у церковников происходит некий материальный процесс, который определяется законами природы и предыдущими состояниями системы, кому вы имеете моральные претензии? К законам природы? К предыдущим состояниям системы? Не знаю, к большому взрыву? Если картина мира такова, как вы ее рисуете, и все наши мысли, поступки и убеждения — это материальные процессы в наших мозгах, то тогда вся нравственная риторика, все нравственные упреки кому бы то ни было просто лишены смысла. Бессмысленно предъявлять претензии природным процессам. Они не могут развиваться иначе. Вы же не предъявляете претензии к тяжелым предметам, выпущенным из рук, что они падают на пол. Вы не говорите там: «Гиря, что же она, зараза, такая тяжелая?» Конечно, тяжелая. Закон всемирного тяготения. Поэтому для того, чтобы вы могли предъявлять претензии церковникам, иметь к ним какие-то нравственные упреки, церковники должны быть свободными людьми, которые сами принимают решения. И эти решения не детерминированы материальной причинностью. И вы неправильно понимаете, о чем говорят материалисты, когда говорят о загадке свободной воли. Ну, тогда предъявите, собственно, ваши аргументы. потому что я материалистов, собственно, читал. Я читал там того же Докинза, я читал Хокинга, у меня даже есть, где-то лежат в файле выписки, то, что эти люди говорят о свободной воле, и вообще говоря, материализм, вот он так неизбежно устроен, если мы материалист, ну вообще, материальный процесс, он определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Вот с этим ничего не поделаешь. И если все наше мышление и все наши акты воли, и все наши желания, и все наши мысли определяются материальными процессами в коре нашего головного мозга, то абсолютно неизбежно все наши поступки определяются предыдущими состояниями системы и, неизменными законами природы. Ну, об этом есть очень хорошее эссе у Ричарда нашего Докинза «Let's stop beat Basil's car». Я прошу прощения за мое, значит, такое «I speak from my heart», как говорил один, значит, наш чиновник, но по-русски это будет «давайте перестанем бить машину Бейзила». Вот известно у него есть эссе про то, что негодовать на злодея за то, что он ведет себя как злодей, это все равно, что негодовать на сломанную машину за то, что она не заводится. Если то и другое материальный процесс, то какой смысл иметь нравственные претензии к материальным процессам? Так, у нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
Сергей Львович, ну вот существуют зрительные, слуховые, обонятельные, осязательные и прочие всякие иллюзии, что доказывает, что не всякая интуиция, включая свободу воли, истина. И вот в этой связи вы тут ссылаетесь на разных авторов, и я вот вам рекомендую, если вы еще не смотрели или не читали лекции философа Дэниела Деннета или, допустим, нашего Антона Кузнецова. Uh-huh. А кроме того, вы ведь, извините, но вы постоянно подменяете понятия, потому что материалисты ведь отрицают не любую свободу воли, а только религиозную, в вашем понимании, которую онтологически предполагает дуализм субстанции, то есть uh-huh. независимость сознания и мышления от материи, а все остальное материалисты признают, так что не надо.
Вы знаете, свобода воли – это способность человека быть автором своих решений. А если материализм верен, то все мои решения определяются очень сложным физико-химическим процессом в коре моего головного мозга. И какого-то «я», которое принимает решение, тут просто нет. Какое решение будет принято, условно говоря, мною, определяется неизменными законами природы, которые не могут быть другими. Что касается того, что наша интуиция может быть ошибочной. Так понимаете, в чем дело? Как мы определяем, что ошибочно? Как я определяю, что я переживаю иллюзию? Как я могу это понять? Я должен пережить какой-то опыт, который показал бы мне, что это иллюзия. Допустим, у меня есть иллюзия, что я летать умею. Я прыгнул с крыши гаража и упал в сугроб. Оказалось, что я не умею летать. Я пережил опыт, который меня удостоверил в том, что я летать не умею. Какой опыт мог бы меня убедить в том, что у меня не существует свободной воли? Люди-то пытаются, которые пытаются меня убедить, что свободной воли не существует, апеллируют не к моему опыту, они апеллируют к своим теориям. Когда люди приходят и говорят, у нас такая замечательная теория, согласно которой у тебя нет свободной воли, что я могу сказать, что, знаете, ребята, вы такие умные, я бы с вами охотно согласился, но для того, чтобы согласиться, я же должен совершить акт свободной воли. А вы же говорите, у меня нет свободной воли, так что как же я могу?
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
А вообще возможно проявление нематериальных явлений и сущностей в нематериальных носителей? Ну, в принципе, да, конечно. Ближайший опыт, это ну, вот, околосмертный опыт. Есть книжка «Сэм Парня. Эффект Лазаря». Он врач-реаниматолог. Я не знаю, переводили у нас или нет. Я ее читал просто по-английски, но вот «Сэм Парня», он реаниматолог. Большую часть книжки он рассуждает о том, как поставить реаниматорское дело, чтобы больше людей вытаскивать. Но он, в частности, упоминает, он сам агностик по убеждениям, о том, что он сталкивается, он уверен, что это аутентичный опыт, что люди продолжают воспринимать реальность, продолжают осознавать себя после того, как мозг полностью отключен, лишен питания. То есть он считает, что да, вот реальность указывает на то, что люди могут существовать, сознание может существовать вне тела. Так, сейчас у нас Станислав нам еще звонит. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Станислав. Ну, вы меня извините, но вы снова дали свое определение свободы воли. Оно, во-первых, ущербное, как я уже многократно говорил вам, не буду сейчас повторяться, и оно религиозное в сущности. А материалисты исходят из того, что свобода воли – это способность, ну, скажем так, действующего субъекта принимать решения согласно знаниям своим. Угу. Так что вот такие дела.
Ну, простите, что такое субъект? Что такое субъект и что значит субъект принимает решение? Вот ураган, он принимает решение? Вот ураган там сейчас вот, вроде слышу, если я не путаю, на Флориду там идет какой-то ураган, и этот ураган так подумал, и думает, куда мне пойти-то? Вот в Мексику, может быть, мне? Или нет, пойду я во Флориде шороху наделаю. Вот чем-то меня раздражают жители Флориды. Вот специально я пойду им, значит, сделаю гадость. Нет, очевидно, он не принимает никаких решений. И куда он там движется, мы не всегда можем предвидеть. Тут синоптикам очень трудно работать, но мы понимаем, что никаких сознательных решений ураган не принимает, никакой свободной воли у него нету. Вот если материализм верен, то процесс, который происходит в коре нашего головного мозга, он, может быть, даже намного более сложный, чем ураган, но он точно так же обусловлен чисто материальной причинностью. Точно так же, если бы мы имели некий, представим себе такой мысленный эксперимент, вот супер-супер-супер-компьютеры, соединенные с супер-супер-супер-сканером, который знает расположение атомов в нашем мозгу и всех электрических импульсов в нашем мозгу, то этот суперкомпьютер мог бы гарантированно предвидеть все наши мысли, поступки, чувства и желания, если материализм верен. Потому что в этом случае процесс, который развивается в коре головного мозга, он такой же материальный процесс, как любой другой, он только гораздо более сложный. И проблема с предсказанием этого процесса – это только проблема с мощностью компьютера. Нам не хватает мощности, чтобы это предсказать. А так он, в принципе, полностью предсказуем. И с точки зрения материализма, да, вот мой базовый опыт свободной воли ложен. Но если у меня нет свободной воли, как я могу вообще рассуждать о материализме? Как вы можете рассуждать о материализме? Потому что, чтобы вступать в рассуждение, мы сначала должны совершать какие-то акты свободной воли. Например, принять решение рассуждать вот именно об этом предмете, а не о другом. Александр пишет, могу я отобрать территорию церкви и сделать там очень красивый роллердром? Вы знаете, вообще вот государство так устроено, что в нем конкурирующие притязания. Я хочу здесь построить церковь, я хочу здесь построить роллердром, а я хочу здесь построить торговый центр. Они решаются в рамках закона, законными властями. И поэтому, если люди считают свои интересы нарушенными, законные права и интересы, они в таком случае подают в суд. Вот. И различные разногласия в этом случае, они разрешаются именно так. Так, посмотрим, что у нас еще. Вот у нас есть еще сообщение. Александр пишет. Вы говорили, что спасение человека не зависит от количества его добрых дел. Никакого зачета добрых дел не существует, однако это противоречит свидетельствам мнениям других христиан. Например, в мытарствах Феодора ясно указано то, что успешно пройти мытарство и помогли ангелы, которые уравновесили обвинения Феодоры путем предъявления добрых дел. У афонского старца Паисия встречается фраза про небесный счет, который человек должен пополнять. В христианской живописи мы часто встречаем весы, символ соотношения между обвинением и оправданием. Вы знаете, человек не оправдывается делами закона. Вот это то, что в Священном Писании, особенно апостол Павел, но не только, проводится очень последовательно и упорно. Человек не может оправдаться перед Богом своими делами. Не потому, что дела тщетны перед Богом, не потому, что они не важны. Они важны. Они важны. И для Бога важно, как мы себя ведем. Другое дело, проблема в том, что мы все провалились. Вот теоретически, если бы вы вели совершенно праведную и безупречную жизнь и во всем угождали Богу, вы могли бы попасть в рай по своим заслугам. Но ни вы, ни я, никто из живущих себя так не ведет. Мы все грешники, мы все провалились. Что касается уравновешивания грехов добрыми делами, это вообще какая-то вот очень нелепая идея, потому что представьте себе, что я совершил преступление и, допустим, не знаю, я ограбил лавку, утащил оттуда, не знаю чего, 10 ноутбуков и 20 айфонов и 100 тысяч рублей денег, а потом меня, значит, поймали и арестовали за это дело, а я говорю, вы знаете, вот я сделал добрые дела, я там старушку через дорогу переводил. И они мне скажут, это очень хорошо, что ты переводил старушку через дорогу, но мы тебя судим за кражу. Это не уничтожает факта твоей кражи. Понимаете, добрые дела — это то, что мы обязаны делать в любом случае. Вернее, даже будет вернее сказать, допустим, меня поймали за кражу, а я говорю, а я зато всю жизнь честно платил налоги. Они мне скажут, ты должен был платить налоги, это была твоя обязанность. Ты не сделал большого очень одолжения обществу, что ты налоги платил. И это никак не уравновешивает того, что ты совершил преступление. Понимаете, добрые дела, согласно Священному Писанию, это то, что составляет наш долг и обязанность, а совсем не что-то такое, что мы можем... не что-то сверхдолжное. Не что-то такое, что я мог бы поставить себе в заслугу. И чем бы я мог уравновесить свои грехи? Текст про преподобную Феодору мне кажется чрезвычайно странным, потому что ни Феодоре, ни ангелам в голову не приходит призвать Спасителя. Вот первое, что человек бы делал в таких тесных обстоятельствах, представьте, к вам вот в неким видимым образом приступают бесы и начинают что-то предъявлять. Что вы будете делать? Вы будете крепко выпиять Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу. Я не думаю, что вы в этот напряженный момент будете припоминать, ой, что же такого хорошего сделать на неделе? Ой, на той неделе вот собирали в интернете помощь, я 500 рублей кинул. Все, сейчас я вот этими 500 рублями сейчас как бесов привожу, вот все это мои грехи уравновесит. Нет, я думаю, в этой ситуации вы будете, это будет совершенно верно и справедливо, крепко выпиять к Богу про свои 500 рублей, просто не вспомните. И очень странно, что ни Феодоры, ни ангелы не взывают к Иисусу Христу, а пытаются откупаться от бесов там какими-то своими заслугами, плюс сверхдолжные заслуги ее отца духовного. Вообще, это очень странная идея. Потому что Священное Писание говорит, что единственное наше оправдание, единственное сглаживание грехов, которые вообще бывают в нашей жизни, это кровь Иисуса Христа. Христос умер за наши грехи, Он нас искупил от клятвы законные, и вся наша надежда на вечное спасение, она связана только исключительно с Иисусом Христом. И когда мы делаем добрые дела, мы их делаем не для того, чтобы уравновесить наши грехи. Это было бы бессмысленно и невозможно. Но смотрите, когда мы открываем, например, притчу о богаче и Лазаре, и там не говорится, что богач какое-то активное творил зло. Может, он вообще усердным трудом приобрел свои богатства, может, он их унаследовал, но факт тот, что ему не ставится в вину само богатство. Очевидно, он погиб, он попал в ад из-за того, что вот у него под дверью лежал этот Лазарь. И ему было на Лазаря наплевать. Он там пиршествовал блистательно и не хотел ему помочь. То есть он попал в ад за нетворение добрых дел. Имел возможность помочь человеку, не хотел. Или в притче о страшном суде мы читаем, что Христос говорит: «Я был голоден, вы не накормили меня, я был наг, вы не одели меня, был болен и в темнице, вы не пришли ко мне». То есть людям ставится в вину не активное творение зла, а то, что они добрых дел не творили. То есть добрые дела — это что-то такое, что человек должен делать так или иначе. И они составляют какой-то сверхдолжной заслуги, которую я мог бы предъявить Богу в уплату за мои провалы. Если я имел возможность сделать нечто доброе, не стал делать, не захотел, я согрешил этим. А если сделал, то я не приобрел себе сверхдолжных заслуг. Я сделал то, что был должен. И в этой ситуации человек оказывается просто в том, что то, что он согрешил, он провалился, и он должен положиться на то, что Бог сделал для его спасения. Поэтому, конечно, мы не можем, и это абсолютно отвергаемая в Новом Завете идея, мы не можем предъявить Богу наши добрые дела там в уплату за наше спасение. Единственное наше спасение – это Христос. И уже после того, как мы крещены, после того, как Бог нас принял в Иисусе Христе, Бог действует в нашей жизни, и мы созданы в этом отношении на добрые дела. Мы должны усердно творить добрые дела, как нам Христос заповедует. Поэтому добрые дела — это не что-то такое, что мы могли бы как бы предъявить в уплату. Это то, что мы в любом случае должны пред Богом творить, иначе мы виновны и грешны. Так, у нас есть опять Станислав там звонит. Да, слушаю вас.
Сергей Ильич, это снова Станислав. Но тему свободной воли можно в среду продолжить. У меня сейчас пока новый, на другую тему вопрос. Ну вот смотрите, вот слово «завет» у нас, значит, договор. Договор между двумя сторонами, Богом и человеком, так подразумевается.
Да.
Значит, вот эти стороны как бы обязуются соблюдать некие условия. Однако, во-первых, в случае их несоблюдения не предусмотрен никакой третейский судья. Во-вторых, одна из сторон, а именно Бог, в принципе, не подсудна. И в-третьих, одна из сторон человека собирается судить другая сторона. То есть очевидно, что завет — это такая вот долговая расписка, в общем-то, а никакой не договор. И на самом деле это профанация понятия договора.
Вы знаете, договор не предполагает равноправие сторон. Когда человек вступает в гражданство, например, то, конечно же, его ресурсы и его возможности воздействовать на государство несоизмеримы с возможностями государства воздействовать на него. Ну, вот человек приезжает там, в другую страну, и он принимает ее гражданство. Ему говорят: вот ты теперь должен повиноваться законам твоей новой родины, вот такие-то условия у тебя... На таких-то условиях мы тебя приняли, ты теперь имеешь такие-то обязанности, ты теперь живешь под такими-то законами, по этим законам ты имеешь такие-то права и привилегии. При этом, конечно же, возможности человека и государства несоизмеримы, но, тем не менее, это договор. Это договор. И, конечно, за нарушение договора человека будет судить то же самое государство. Если государство решит, что он его предал, там, нарушил его законы, там, записался в ИГИЛ, еще что-то сделал ужасное, его будет судить государство, не какой-то третейский суд над ним и государством. То есть договор, он может существовать между неравномочными сторонами, и такое постоянно происходит. Другое дело, что в Библии завет – это несколько более широкое понятие, чем договор, потому что договор, он, конечно, в нашем языке имеет такой оттенок формализма, что ну, я не очень, мы не очень доверяем друг другу, поэтому сейчас мы подпишем кучу-кучу-кучу бумажек, чтобы потом с этими бумажками бежать в суд в случае чего. Значит, я... Слава богу, давно уже не брал кредитов, но когда я их брал, я помню, что я должен был подписывать огромное количество всяких бессмысленных бумаг, потом еще меня фотографировали, и еще там много было всяких рогаток, чтобы я их не обманул, не убежал с этими деньгами. И завет, он, конечно... не предполагает вот такой формальности. Завет, он предполагает близкие доверительные отношения, которые, например, Библия сравнивает с браком. Это как, с одной стороны, да, есть отношения, предполагающие взаимные обязательства, а с другой стороны, есть еще отношения личного доверия и теплой преданности. Поэтому... завет, он между Богом и народом, конечно, не завет между равноправными сторонами, и, конечно же, судьей тут выступает Бог, но он от этого заветом быть не перестает никак. Ага. А что, если человек уверует в Бога, но не захочет творить добрые дела? Ну, смотрите, это как человек вступит в брак, но не захочет жить в браке. Ну, значит, он все-таки в брак не вступал. Христианская жизнь предполагает, что человек принимает Иисуса Христа своим Господом и Спасителем и искренне намерен Ему повиноваться. Это повиновение, оно будет несовершенным, оно у всех нас несовершенно, но оно будет. То есть если человек, в принципе, не хочет Богу повиноваться, то, увы, его обращение пока что не состоялось, будем в будущем надеяться на лучшее. Правильно ли я вас понимаю, что вы не верите свидетельству преподобной Феодоры? Ну, коротко сказать, нет, не верю. Потому что с преподобной Феодорой получается какая-то очень странная штука. Вот главное, что во всем тексте отсутствует Спаситель и его спасительные деяния. И Феодора спасается от бесов, предъявляя им добрые дела, плюс сверхдолжные заслуги там, своего духовного отца. И, понимаете, это такие вот, ну, как вам сказать, духовно-назидательная литература того времени, которая должна была побудить людей как-то вести себя прилично. Но для христианина другой мотив вести себя прилично, что Христос меня искупил, и Христос говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Когда какие-то бесы привазивают и тут какие-то еще предъявляют претензии, ну, это нелепо. Судить нас будет Христос, а никак не бесы. Знаете, у одного из святых, как же его звали, вылетело из головы, есть очень хорошая фраза, что он описывает сцену, значит, как бы мэтрство, что являются бесы обвинять душу, дьявол, а душа ему говорит, а тебе-то что за дело? А тебе-то что за дело, сверженный с неба и раб лукавый? Мы пред Богом согрешили, вот ему и будем ответ давать. А ты вон пошел отсюда. И на самом деле нашим судьей является Христос, и именно он будет определять нашу вечную участь. А бесы, они вообще кто такие? Это не их собачье дело. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарен вам за все ваши вопросы. До свидания, до следующих встреч. Оставайтесь на нашей волне.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.